Мы делали пентест, тестирование на проникновение одного крупного в России сотового оператора. И в целом, если идти на них в лоб, то там было все хорошо. То есть у них более-менее инфраструктура была защищена. Но вот как раз вот личный кабинет для партнера там был, конечно... Во-первых, какой-то тестовый пароль подбирался легко. А во-вторых, там была SQL-инъекция прямо вот до авторизации. И мы через нее смогли залить shell, он исполнялся, и там можно было повысить права до рута. И оказывается, вот этот вот сервачок, он был в общем инфраструктуре.
Часть экосистемы.
Часть, да, о, кстати, хорошая формулировка. Это было частью экосистемы, и через эту часть экосистемы мы попали во внутреннюю сеть. Шаг за шагом мы добрались практически до биллинга.
Всем привет! Это подкаст «Смени пароль», посвященный практической кибербезопасности. Мы рассказываем разные истории из этого нелегкого цифрового мира и помогаем нашим слушателям разобраться в современных цифровых угрозах. В конце прошлого сезона, когда наши эксперты делали прогнозы, они обещали атаки на экосистемы. И вот сегодня мы попробуем выяснить, что же это такое за экосистемы, как их защищать, есть ли свои экосистемы в кибербезопасности и так далее. Мы нашли одно такое мероприятие, где собирается много экспертов по безопасности из разных компаний. И вот мы у них сегодня проведем такие небольшие опросы. Поэтому сегодня на этой выездной сессии подкаста «Смени пароль» не будет наших ведущих Сергея Голованова, Александра Гостева. А из ведущих остался только я, Леха Андреев, со своими каверзными вопросами. Ну и пока еще не пришли наши эксперты, я вам по секрету скажу, что сам я скептически отношусь к использованию термина «экосистема» в IT-индустрии и в ИБ. Это, мне кажется, вообще такой типичный трюк айтишных маркетологов. Они часто берут чужой термин какой-нибудь, да, и присваивают ему свой собственный смысл, иногда даже противоположный тому, что было в оригинале. Ну вот представь себе, что такое социальная сеть? Это когда вы с друзьями пошли в футбол играть, да, или когда вы к бабушке поехали, или к другу на свадьбу. А когда вместо всего этого человек сидит один дома со своим телефоном и посылает запрос на некий централизованный сервис типа Фейсбука, а ему оттуда прилетает лента новостей про знаменитостей, ну это вообще, это не горизонтальные связи, не живая коммуникация, это не социальная сеть вообще, это наоборот какой-то антисоциальный сервис, правильно? Но вот термин был украден. Я думаю, что что-то похожее происходит с термином экосистема. Его взяли и стали использовать совершенно в другом смысле. В оригинале это совокупность совместно обитающих организмов и условий их существования. При этом они находятся в некой закономерной взаимосвязи друг с другом, и таким образом они образуют систему. Что это значит? Что есть организмы, которые что-то производят, а другие организмы это что-то потребляют. То есть между ними есть некая вот такая вот гармоническая связь. Ну, люди, например, дышат кислородом, но есть при этом растения, которые этот кислород вырабатывают. Вот это вот экосистема в оригинале, в биологии, в ботанике. А потом это понятие приходит в бизнес, а потом еще и в IT-индустрию. Вот мы хотим узнать, насколько это понятие изменило свой смысл, может, оно вообще размылось. И об этом мы как раз сегодня поспрашиваем наших экспертов. У нас в студии Дмитрий Баранов, руководитель департамента информационной безопасности Озон Финтек. Здравствуйте.
Добрый день.
Озон можно же назвать большой экосистемой, да?
Строго говоря, наши корифеи любят называть это не экосистемой, а платформой. Ага. И мы стремимся к определению, что все-таки Озон – это большая платформа, и, строго говоря, Озон Банк – это платформенный банк. Угу, угу. Разница в том, скорее, что это не отдельная организация как таковая, не отдельная инфраструктура с точки зрения практик, систем, а это, по сути дела, что-то надстроенное над основными системами, практиками, опять же, процессами, что привнесло еще свои особенности, требования, ну, или какую-то регуляторику.
Вы очень хорошо сказали, что это платформа, потому что мы тут обсуждали как раз, что очень много слова «экосистема» используется в странных значениях. Кто-то делает 2-3 сервиса и уже говорит, что он экосистема. Вопрос представителю большой платформы, которую даже можно не называть экосистемой. Какие вы видите риски или угрозы новые для таких вот объединений, где есть много действительно разных сервисов, но под одним неким зонтичком? Что из угроз такого можно было бы назвать, чего не было раньше?
Ну, с моей точки зрения, для платформ более важна взаимозависимость. То есть та, можно сказать, организация, на базе которой существует платформа, она все равно является ключевой. Условно, если плохо Озону, банку тоже плохо. В случае, если это именно классическое понимание экосистемы, они существуют достаточно независимо. Да, часто взаимовыгодно, но независимо. Возвращаясь к крупным банкам, которые считают себя экосистемными, если какой-то из компонентов бизнесов экосистемы дает сбой, совершенно не факт, что это приведет к проблемам в банке. Ну и наоборот. В нашем случае все-таки эта взаимозависимость значительно выше.
То есть, условно говоря, если злоумышленник получил доступ к каким-то кредам пользователя, то он может таким образом пробраться в разные части экосистемы, включая и, например, финансовую часть.
Потенциально это ему упростит доступ действительно в разные части экосистемы. Более того, это как раз и привело к тому, что одно из требований, которое было нами предусмотрено, это то, что мы воспринимаем, например, платформенную, назовем вещи своими именами, авторизацию в маркетплейсе как первый фактор для себя, но не единственный. То есть в нашем случае клиентская история, она начинается в обязательном порядке с авторизации маркетплейса, продолжается авторизацией уже в банке.
То есть, по сути, получается, что аутентификация может меняться и усложняться, да, по мере продвижения человека по экосистеме.
Совершенно
не так, что человек с одним паролем залез во всюду.
Да, это не single sign-on на все сервисы.
Какие специфические лайфхаки или советы вы можете дать на основе своего опыта для защиты вот такого рода систем?
Ну, во-первых, не тащить себе внутрь все, что и так уже существует в основной платформе. Оно может быть полезно, но скорее, если затащить его внутрь, оно с точки зрения ЕБ даст дополнительную какую-то точку или, не знаю, поверхность атаки, которая нам, в принципе, может быть и не нужна. Ну, мы можем без нее обойтись, если условно не будем тащить к себе почту. Сервис электронной почты для банковской системы, он сам по себе не очень нужен. Да? Там есть определенные процессы, которые требуют его, но наш как раз случай, это совершенно не обязательно было размещать сервисы электронной почты внутри контура банка. Мы этого и не стали делать. Соответственно, вектора, которые касаются утечки данных через электронную почту, они нерелевантны. С мессенджерами эта история не самая простая, но сейчас она по факту выражается в двух ипостасях. Есть публичные мессенджеры, есть корпоративные мессенджеры. Публичные мессенджеры частично разрешены, частично явно запрещены. В любом случае, будь то банк, будь то маркетплейс или какая-то другая компания, особенно если она относится к KI, не может и, ну, соответственно, обязана не использовать запрещенный мессенджер для передачи определенных категорий данных. С корпоративными такой проблемы, строго говоря, нет. И поэтому использование корпоративных платформенных мессенджеров, ну, это в общем и целом альтернатива.
А у вас есть платформенный мессенджер?
Да? Безусловно.
Его можно использовать даже, ну, при банковской коммуникации.
Здесь, опять же, мы должны исходить из того, а что, собственно говоря, мы туда будем засылать. Угу. Этот канал мы стараемся не использовать для передачи одноразовой информации, просто потому что, ну, мессенджеры – это то, в чем одноразовая информация останется навечно, да, по понятным причинам. Да. Для этого используются чаще всего все-таки каналы доставки персональные, СМС, пуши и же с ними. Если говорить про передачу данных не в контексте авторизации, аутентификации, а, допустим, не знаю, пользователь, клиент хочет получить какую-то выписку, для этого использование мессенджеров корпоративных возможно. Но, опять же, здесь важно просто поделить на мессенджеры для всех клиентов, например, и мессенджеры для клиентов банка. Вот, строго говоря, мы используем именно этот подход. У нас есть собственный чат для клиентов банка, в котором можно использовать и передавать информацию, содержащую банковскую тайну, непосредственно клиенту. В случае, если это касается, например, пользователей бэк-офиса, есть другой мессенджер корпоративный, для которого, тем не менее, действует явный запрет на постинг любой банковской тайны, там, не знаю, скриншоты, там, список операций, там еще что угодно в сообщениях этого мессенджера. То есть даже в корпоративном мессенджере, ну, честно говоря, маркетплейса и этой всей экосистемы, информация, содержащая банковскую тайну, должна передаваться только в защищенном виде. И это как раз история, когда мы либо должны ее там зашифровать и передать получателю, которому каким-то альтернативным каналом доведем, собственно, ключ шифрования, либо использовать решение класса DRM.
Как вы видите конкуренцию экосистем? Вот я так понимаю, что Озон, как маркетплейс, он же воюет с кем-то, да, условно говоря, на рынке.
Мы только дружим.
Вот, интересно. Есть другие маркетплейсы, да? Они тоже вокруг себя выстраивают кучу сервисов, очевидно, они все-таки как-то конкурируют. Или нет? Что сейчас происходит на вашем рынке?
На самом деле, то, что я наблюдаю, опять же, в контексте банковских сервисов внутри или рядом с маркетплейсами. Скорее, это сейчас прощупывание подходов, как оно может работать. Mm-hmm. Грубо говоря, наши конкуренты и, собственно говоря, часто партнеры пытаются реализовать эту же историю немного другим образом. И сейчас получается, что мы смотрим, у кого будет наиболее эффективный вариант реализован.
Теперь наш гость Эльдар Заитов, руководитель службы безопасности общих компонент и платформ компании Яндекс.
Здравствуйте.
Скажите нам, пожалуйста, какие у таких вот больших экосистем есть новые вызовы, которых, может быть, раньше не было?
Ну, очевидно, что нет никакого облака, это все равно чей-то компьютер, которым кто-то управляет. Чаще всего в экосистемах, да, подразумевается, что ты живешь в каком-то облаке, а слой ниже тебя не волнует, он обслуживается другой компанией. Ну, современные вызовы – это как раз слой ниже ломается, и все клиенты, которые живут на этом слое, практически не подозревая о том, становятся скомпрометированы. Какие бы усилия при этом компания не прилагала для своей безопасности, если слой под ними скомпрометирован, они обречены.
То есть одним маленьким таким заходом ты поражаешь, по сути, всю экосистему.
Да, причем этот заход может быть совершенно банальным через учетные записи сотрудников компании, угу, которые
поддерживают. Ну да, когда фишинговое письмо получили, да, и все. Еще какие-нибудь интересные примеры, чего боятся экосистемы сейчас?
Хаос. На самом деле в экосистемах, если у вас хаос, то вы обречены, опять же, на то, что однажды один из компонентов будет скомпрометирован и через lateral movement атакующий сломает остальные кусочки. Чем больше компонентов переиспользуется, тем легче управлять ресурсами, которые этими компонентами занимаются, делать их более безопасными.
Когда вы унифицировали все протоколы, у всех одна система идентификации, это же тоже дает новый способ, как говорится, поразить всю систему.
Разнообразие прекрасно, если есть ресурсы этим разнообразием во всем его многообразии заниматься.
Вопрос такой про защиту экосистем. Она какая-то специфическая должна быть? У вас команды специальные, да, есть для этого. Можно ли экосистему защитить простым каким-то набором пришлых средств? Или все-таки это как бы в ней собственный должен быть суперотдел?
Зависит от размера экосистемы. Конечно, до какого-то уровня выгоднее нанимать вендоров и людей извне, потому что это эффективно, это очень хорошая экспертиза и так далее. Но после превышения определенного порога намного эффективнее иметь команду внутри, потому что чаще всего проекты в больших экосистемах длинные, сложные, и они на самом деле кастомные. То есть часто вендору не хочется погружаться во все сложности и опасности того, что происходит.
Я так понимаю, что Яндекс уже перерос этот порог, то есть Яндекс – та экосистема, которая требует собственных
людей. Как и все, людей, как многие вещи в Яндексе, они появились до того, как появились сторонние решения, достаточно хорошие, поэтому мы часто вынуждены реализовывать свое ввиду масштаба, но мы стремимся к тому, чтобы сейчас либо максимально адаптировать решения с рынка, либо свои решения, которые реализовали мы, делать отраслевым стандартом, чтобы это можно было развивать сообща.
Во всех этих экосистемах, как я понимаю, есть некое слабое звено, это некая общая идентификация пользователя, да, когда он вошел один раз и во все сервисы попал. Соответственно, если у него украли его креды, тоже человек попадает. Как вы думаете, что в будущем с этим будет сделано?
Я бы не сказал, что это слабое звено, это наоборот, наверное, единая аутентификация – это плюс, потому что позволяет на всех пользователей раскатить единые стандарты, способы аутентификации и энфорсить их в одном месте, опять же, security в одном месте. Сейчас есть классный тренд на то, чтобы развивать WebAuthn, есть такой отраслевой стандарт. Он сначала был сделан достаточно безопасно, но слишком гики, и требовал наличия отдельного токена у пользователя и так далее. Потом Apple, Google встретились, договорились между собой, и сейчас развивается стандарт PassKeys, который очень похож на WebAuthn, но чуть более упрощен
для обычного пользователя. Но как это для пользователя будет? Да. Ему все равно нужно будет носить с собой какой-то идентификатор,
так? Для пользователя это будет его мобильный телефон, ну, в смысле смартфон, и чаще всего это будет его вторым фактором, но вот со вторыми факторами как раз история про то, что это должно быть очень удобно. Безопасность и удобство, они должны идти рядом, потому что если пользователю неудобно, он всегда будет искать какую-то альтернативу этому.
Мы уйдем когда-нибудь от такого банального кодирования личности с помощью номерков? Может быть, какая-то невидимая биометрическая аутентификация будет работать лучше? К примеру, совсем уж красивая штука, набор биометрических параметров, которые пользователю даже неизвестны.
Наверное, мы можем от этого уйти. Есть другая проблема, что биометрия неизменима. Соответственно, если ваши биометрические данные ушли, то поменять у вас возможности их нет. Поэтому нужно правильно строить систему приватности и, на самом деле, разделять те данные, на которых происходит аутентификация. Кодировать пользователя циферкой – это хорошее решение, потому что тогда невозможно сопоставить живого человека и те данные, которые где-то лежат, без дополнительных действий. Мы к этому стремимся, чтобы адресовать пользователей внутри всегда неким обезличенным идентификатором, чтобы слив этих данных не влиял на конечного живого человека.
А теперь у нас в студии Георгий Руденко, должность которого называется Business Information Security Officer из Райффайзенбанка. Райффайзенбанк, как вы думаете, он может быть считаться чем-то вроде экосистемы?
Я думаю, да. Почему? Потому что у нас большое, опять же, количество сервисов, различных бизнес-процессов. Все это взаимодействует между собой, направлено на то, чтобы делать клиентов хэппи и строить лучшие сервисы. Поэтому, в принципе, да, это можно назвать экосистемой.
Тогда сразу скажите, как вы, человек, работающий в безопасности этой экосистеме, какие новые вызовы появились с появлением самой этой идеи экосистемы или какой-то общей платформы? То, чего раньше не было, то, что сейчас может появиться или появляться.
Я, наверное, тут отмечу два таких ключевых тренда. Первое – это все, что связано с безопасностью третьих сторон, да, с тем, что происходит атаки, взломы, попытки атак, взломов через подрядчиков, через там партнеров. Сейчас такой сильный тренд, который мы видим, особенно в последнее время. И второй тренд, он связан не с тем, как там пытаются атаковать, и не с тем, как работают средства защиты, а то, как информационную безопасность команда воспринимает бизнес. И здесь, кажется, очень сейчас большое смещение в другую парадигму, что раньше многие не понимали, для чего нужны ИБ, как бы больше относились формально к этой функции, а сейчас мы видим большую вовлеченность всей компании и понимание на всех уровнях, и на уровнях там разработчиков, продуктов, архитекторов, и на уровне топ-менеджмента в том, что ИБ — это очень важно, и то, что ИБ приносит value бизнесу.
Интересно, что мы с некоторыми другими экспертами говорили, они как раз говорили не то, что наоборот, но они говорили, что это как раз проблема экосистем, туда включаются разные сервисы, и у всех свое понимание безопасности. То есть есть прокачанные какие-то отделы, условно финансами занимающиеся, да, вот у них вот как-то все жестко. Потом добавляются какие-то еще сервисы, экосистема растет, и зачастую безопасность не успевает догнать вот эти новые, как бы так сказать, эти щупальца экосистемы, да, то есть вот какие-то проброшенные мостики в другие организации, да, которые не так защищаются, как защищалось там какое-то вот ядро. Есть такое вот ощущение у вас?
Мы для того, чтобы этот гэп закрывать, и не только для того, чтобы этот гэп закрыть, внедрили такую штуку, как security бизнес-партнеры. Это те, кто находится в команде ИБ, и за ними закреплены определенные команды, которые делают продукты, да, делают разработку. И этот бизнес-партнер курирует команды по всем вопросам. Да, команда может к нему прийти, спросить требования, может помочь попросить спроектировать сервис, может уточнить, какие вообще проблемы есть в их разработки, да, ну и бизнес-партнер, как такой CISO, да, там для этих команд, CISO там для бизнес-домена, помогает им делать безопасные сервисы.
А я правильно понимаю, что бизнес-партнер, он относится к отдельной, как бы, части бизнеса? Не ко всей, грубо говоря, экосистеме, а вот открыли новый сервис, и там свой, получается, бизнес-партнер.
У нас бизнес-партнеры закрепляются за бизнес-доменами. То есть есть огромное число бизнес-доменов, например, там ритейл, CIB, SME и так далее. Собственно, у каждого бизнес-домена есть свой бизнес-партнер, который работает с командами и с бизнесом этого домена. При этом есть крупные домены, где очень много команд, где много продуктов, и там этих бизнес-партнеров несколько.
Ну, интересно, потому что у нас в основном, почему-то сегодня, я вдруг подумал, говорили люди про экосистему как такие, ну, не знаю, механические истории, да, ну, или технические истории. Вот, кажется, вы первый, кто говорит про то, что это должен быть в экосистеме отдельная должность или отдельная прям человеческая единица, которая вот за связь отвечает, да, между бизнесом, между разными отделами.
Да, это прям отдельная позиция. У нас таких несколько, и мы активно усиливаем нашу команду для того, чтобы все вот эти потребности бизнеса покрывать. Да, и для того, чтобы именно подключаться на раннем этапе, когда появляются какие-то новые инициативы, а не когда уже команда, по сути, релизится впрод. Вот это очень важный момент, что мы сдвигаемся на ранний этап и сразу, когда что-то делается новое, с командой прорабатываем это правильно.
А вот этот человек, бизнес-партнер, он как бы по происхождению своего, он ИБшник или он все-таки со стороны IT-бизнеса какого-то? Как, вот кто он?
У него бэкграунд в ИБ, и бэкграунд технический, но при этом у него достаточно высокий уровень софт-скиллов, да, для того, чтобы командам объяснять, доказывать, обосновывать, да, те требования, которые мы формируем, выдвигаем, объяснять, продавать им практики безопасности, которые общеприняты в компании, и для того, чтобы все вот эти команды, они работали вот в этой экосистеме по одному фреймворку вместе с BP.
А чем он отличается, почему он партнер называется? Он, может быть, он, его было как бы логично представить, не знаю, менеджер по коммуникациям или как-то вот, почему он партнер?
Ну, потому что этот человек, вот как часто воспринимают безопасность, что это ребята, которые что-то там придумывают, приходят к командам и начинают им мешать. Вот часто ИБ много где воспринимается как не те, кто помогает, а те, кто мешает.
Ну да, длинные пароли, да, заставляют делать.
Да, все, да, да. Ну, а партнер, он, с точки зрения нейминга, да, идея в том, что он помогает командам делать их сервисы. Он думает про то, чтобы сервисы были не только безопасные, он еще вместе с командами думает про скорость, про клиентоориентированность, про то, чтобы все пользователи были довольны сервисом. Потому что если он будет только с точки зрения security смотреть на все вопросы, кажется, тогда никакой функционал не нужно внедрять в системе. Ну да, то есть
он как бы должен быть еще хорошим переговорщиком, да, да, получается, да. Слушайте, интересная какая история, да, отдельная, совершенно новая. Что нужно, чтобы вот такую большую систему, значит, защитить?
Я вот продолжу вот эту идею с бизнес-партнерами и скажу, что важно думать про то, как продавать безопасность в компании. Потому что если делать это так, что вот надо, делайте,
пришел, да,
оно заставил, не да, работает, и приоритеты ИБ будут задвигаться командами куда-то. Нужно думать о том, о чем ИБ может быть полезно бизнесу, чем может быть командам. Как бы да, на поверхности лежит то, что, ну, они же защищают, но на самом деле не только это. Так как у них есть определенная насмотренность в том, какие технологии используются, как вообще те или иные вещи прорабатываются, они могут еще командам предлагать, как сделать. И это очень важно. И команда может прийти к партнеру, а он скажет: смотрите, ко мне уже приходили ребята с похожим запросом, и я им посоветовал так-то, так-то. Мы это опробовали, запустили в прод, а давайте вы сделаете похожим образом. И вот, пожалуйста, у нас есть наработки, проработанная архитектура, и вот эти, те, кто к нему пришел с новым запросом, они уже могут взять эти наработки, бизнес-партнер им это уже продает, как такое классное решение, которое у кого-то работает. А также BP смотрит по сторонам и изучает, а как же определенные гэпы закрываются в других компаниях.
А бизнес-партнеры отдельных доменов, они между собой как-то коммуницируют, у них есть какие-то общие, не знаю, мозговые штурмы?
Да, обязательно. Мы сейчас у себя выстроили целый фреймворк по тому, как они должны работать. То есть есть определенные правила по синхронизации внутри BP между собой. Есть у нас еще внутреннее разделение по стримам, да, это объединение доменов для того, чтобы осуществлялось некоторое бэкопирование BP, например, когда кто-то там уходит в отпуск, еще там что-то происходит. Ну и, собственно, очень большой фокус на то, чтобы BP понимали, какими задачами кто занимается из других бизнес-партнеров. И второе — это обмен опытом и экспертизой, да, потому что часто одному может быть сложно что-то проработать, нужно подключить других. Или кто-то уже раньше с какой-то проблемой сталкивался, там, например, на прошлом месте работы, то это тоже нужно переиспользовать в каком-то проекте. В общем, у нас есть целые процессы, как эта синхронизация внутри команды происходит.
Вот эта структура этих бизнес-партнеров, она еще в каких-то других экосистемах или больших организациях используется или нет? Или да, это ваша только придумка?
Нет, используется. Ну, если брать российский рынок, да, то есть примерно 5-7 компаний, которые похожую практику внедряют. Там может это называться чуть-чуть по-другому, но суть и посыл этой функции, он очень похож.
А теперь нашим гостем будет Дмитрий Евдокимов, основатель и CTO компании Lantry.
Всем привет.
Давайте с общего вопроса. Как вы думаете, Дмитрий, вот что можно назвать экосистемой в IT-индустрии?
Да, мы живем во время, когда у нас информационные технологии вокруг, очень много информации, и поэтому достаточно большое количество компаний хотят эту информацию централизировать и, получая информацию из одного источника, могли бы и переиспользовать в другом. Стараются все делать некоторые бесшовные системы. Все большие игроки IT даже покупают другие стартапы ради аудитории, чтобы знать, какой человек где купил что, куда он ездит, что он смотрит. Чтобы ему, например, дать тоже таргетированную рекламу, либо услугу, в нужный момент предложить какой-нибудь сервис типа кредитования, страхования.
Как вы думаете, какие специфические угрозы появились за последнее время в связи с вот этой вот самой идеей экосистем? Мы про просто прогнозировали в своих прошлых выпусках, что будут определенные атаки на экосистемы, но мы, как прогнозисты, мы не знали, как они будут выглядеть. Вот вы можете что-нибудь такое, например, рассказать из вашего опыта, как может произойти атака на экосистему, на что она может повлиять?
Мало кто игроков на рынке могут каждый сервис писать сами, сами его непосредственно проектировать и с нуля как бы создать. Обычно есть какой-то игрок, он потом покупает еще какую-нибудь компанию, еще компанию и так далее. Для них требуется интеграция. Интеграция таких сложных систем — это непростая задача. Естественно, там допускают ошибки. И можно делать очень хитрые атаки, когда из информацию из одной системы получено, ты можешь использовать в своей цепочке атаки уже на другой. Ну, например, в одной системе неправильно указано, как узнать почту человека. В другой уже системе, используя эту почту, мы пытаемся что-то подобрать, какой-нибудь пин-код, еще дополнительную информацию, фамилию, кличку любимого животного. Да? А в третьей уже системе, используя информацию, полученную из двух других систем и их недостатков, мы уже комбинируем атаку и получаем, например, доступ. А так как этот аккаунт связан со всеми прозрачно, мы уже в дальнейшем можем прийти к первой и ко второй системе. Вот эта сама интеграция и взаимодействие между ними компаниям, насколько я знаю, дается нелегко.
Я так понимаю, что вы как раз работаете с компаниями, которые в связи с постройкой вот этих больших экосистем вынуждены работать с большими нагрузками, с большими объемами данных. Какие у них наиболее серьезные проблемы с безопасностью сейчас?
Мы работаем с высоконагруженными компаниями. Они активно используют контейнеризацию, средства непосредственно в духе оркестраторов типа Kubernetes. И с появлением контейнеров для многих специалистов по безопасности это что-то новое. Мы даже встречали примеры, когда контейнеры было запрещено использовать компанию, потому что безопасники не знают, как их защищать. Контейнеры привносят как и ряд определенных преимуществ и улучшений, так и определенные новые вызовы и проблемы. Если у человека до этого не было опыта работы и обеспечения безопасности контейнерами, для него, конечно, это прям как новая область, новый простор для изучения. Мне кажется, пока еще компания находится на таком раннем стадии развития, и вот защита контейнеров для них и сложно, и больно.
А есть примеры прям каких-то вот атак на контейнеры? Я почему спрашиваю, что мы обычно слышим про проблемы больших компаний такие, типа, произошла утечка. Ну вот мы не знаем, как она произошла. Может, просто на веб-интерфейсе была дырка, да? Или все-таки куда-то дальше залезают люди? Вот как раз туда, в серверы, в контейнеры.
К сожалению, мы, конечно, никогда не знаем всех технических подробностей, как был произведен взлом, но сложно представить современные сервисы, услуги без контейнера. Угу. Да? Скорее всего, они где-то там были, проникли сначала, взломав просто веб-приложение, оно запущено в контейнеры, сбежали из контейнера, ну и попали уже в классическую инфраструктуру. Здесь уже, в принципе, классические шаги происходят.
Защита таких систем чего-то специфического требует? Мы тут обсуждали, опять же, экосистемы в кибербезопасности, и там тоже как-то наворачивается все, склеивают из разных сервисов общую какую-то историю. То, чем вы занимаетесь, высоконагруженные системы, у них есть какие-то специальные решения или к ним тоже приходит вендор с общей историей?
Там специализированные решения. Во-первых, это связано с тем, что это высокая нагрузка, и мы не можем просто запустить тот же, например, антивирус. При его запуске там будет очень высокий оверхед и потребление того же CPU и памяти. А эти компании очень считают свои ресурсы вычисления. Это большие деньги. И если машинка 8 ядер, и из этих 8 ядер отдаем 4 на средства защиты, это очень невыгодно. Поэтому у них большие требования к потреблению ресурсов. Это можно как меньше должно потребляться. Второй важный аспект этих систем, они очень динамические. Они умеют скалироваться вверх, вниз. У них иногда высокая нагрузка, низкая нагрузка. Система должна быть динамической. Там, например, опять же, возвращаясь к Кубернетису, такая сущность, которую очень любят специалисты по расследованию инцидентов, да, там соки, IP-адрес, например, вообще ничего не значит. В один момент времени IP-адрес принадлежит одному контейнеру, он завершился, этот IP-адрес перейдет к другому контейнеру. Поэтому там есть очень много своей специфики, и классические средства не позволяют этого понимать.
Приходится людям самим новые средства создавать, или все-таки есть отдельные компании, которые этим занимаются сейчас?
Непосредственно наша компания занимается разработкой такого средства безопасности. Ну и постепенно появляется что-то в open source, и, естественно, рынок здесь растет, и потребности появляются все больше.
Как вы думаете, какая-нибудь из экосистем кибербезопасности не втянет ли в себя вот ваш сервис? Как вы видите его развитие дальше?
Это вопрос какого-то будущего, так сложно непосредственно
загадывать. То есть пока еще не было таких этих экосистемных монстров, которые мешали бы, да?
Да, пока такого у нас нету. Обычно как раз приходит пока с вопросами в духе: а как можно с вами интегрироваться, как мы можем забирать вашу информацию, да, и мы говорим, да, легко, вот так вот, и все в основном довольны и уходят, потому что есть очень много старых решений, да, и они не предполагали взаимодействия с другими системами. А мы изначально таким способом шли, поэтому нам, в принципе, интегрироваться с кем-то, ну, это вообще как бы, уже считайте, дело решенное.
И вот сейчас в нашу студию зашел Рустем Харидинов, заместитель генерального директора компании Garda Technology.
Точно.
Рустем, что такое экосистема вообще?
Если смотреть определение, то это какой-то бесшовный набор каких-то продуктов и сервисов, который позволяет продавать это как единое целое или одно за другим.
У нас есть некоторые скептики на эту тему. Вот, например, наш слушатель Илья Шабанов, генеральный директор IM Media и продюсер IM Life, он прямо так говорит, что все говорят про экосистемы в кибербезопасности, но никто их не видел. Это очень похоже на обсуждение секса у подростков. Тоже много говорят, но никто не видел. Можете ли вы дать свое какое-то определение, чем экосистема в кибербезопасности отличается просто от набора интегрированных продуктов?
Я опять скажу цинично, что их просто легче продавать, потому что ты один элемент экосистемы продал, можешь дальше все продавать как апгрейд этой системы. Ну, грубо говоря, там не играть отдельные конкурсы, не проводить отдельные закупки. Это просто способ продажи и, как я еще говорю, посредственных продуктов за счет удобств.
Ну, это получается, что можно под видом экосистемы продать на самом деле не экосистему, а некую монокультуру. Ну, условно говоря, вот как компания Apple все свои продукты продает, я не знаю, можно ли это называть экосистемой. Выглядит так, как будто один вендор просто вот взял и продавил свое.
Он не просто продавил свое, он же продавил свое не административным способом, а рыночным. Да? Люди ленивые, и иногда им удобнее купить что-то, может быть, не самое лучшее на рынке, а что-то более удобное для покупки. Скажем, хороший телефон, поверх него можно продать посредственный дорогой ноутбук или какой-то сервис облачный, который тоже не лучший и нудный и так далее. Но зато удобно. То же самое делают клиенты, чтобы не мучиться с интеграцией. Если они покупают у одного вендора и то, и другое, то они вполне могут себе сэкономить время, ну и, возможно, деньги именно на внедрение, на интеграцию и так далее. И экосистема не может существовать без сильного бренда. Да, помните такую еще... В 90-х годах была присказка, что еще никого не уволили за то, что он купил IBM. Когда ты купил какой-то лучший продукт в классе, но он потом не взлетел, тебя накажут. А если ты купил IBM, и он не взлетел, ну, ничего страшного. Сегодня, наверное, таким сильным брендом является Касперский, и там стремятся еще несколько компаний приблизиться к нему.
А зачем нам столько экосистем? Почему все про них говорят? Любой вендор, у которого там три продукта, он уже начинает это слово употреблять. Да. Сколько из них реально имеют шансы на жизнь? Сколько, как вы думаете, останется?
Я думаю, что останется 2-3, потому что более зрелый западный рынок, он также держится там вокруг Cisco экосистемы, да, и даже такие там лидеры, как Palo Alto, они свою экосистему не могут сделать. Наверное, Cisco, наверное, там Microsoft, вот такие вещи. И сегодня просто стадия посевная. Грубо говоря, там 10-30 систем стартанули, и из них выживут 3, максимум 5, я думаю.
А не несет ли это огромных угроз с точки зрения самой безопасности? Потому что вот смотрите, остается 2-3 экосистемы. Получается огромная зависимость от одного, грубо говоря, управляющего центра. Если ты украл какую-нибудь там ID от Apple ID, да, ты можешь залезть во все сервисы. Соответственно, одна уязвимость там в продуктах Apple тоже кладет миллионы людей с этими айфонами. Нет ли в этом какого-то гигантского противоречия с самой идеей безопасности?
Есть противоречие, но человек – существо ленивое, и корпорации тоже – существа ленивые, и они будут экономить за счет удобства, в том числе и жертвуя безопасностью. Посмотрите на пользователей Apple, которым тоже я являюсь. Каждый раз я вижу телефон дешевле с тысячи других характеристик, но идея о том, что мне придется переносить все сервисы, а тут я один телефон положил на другой, у меня в новом телефоне появилось. Каждый раз, покупая новый телефон, я себя ненавижу за лень.
К биологическим системам там, как мне кажется, показано, как это будет дальше. То есть одна моносистема, она не выживает. Она коллапсирует, и потом приходится выживать на развалинах каким-то другим системам.
Новые, да, да,
и
да,
причем желательно, чтобы их было больше. Да, потому что каждый раз, когда моносистема, ну, она потом схлопывается.
Ну, именно так.
То есть нас ждет большой схлоп после вот этих...
Да, все остальные умрут, но зато появятся, скажем, люди, которые умеют работать над вот этим технологиями, они вольются в команды победивших систем. Это факт. То же самое мы, например, можем наблюдать со звуковыми ассистентами. Да? В России больше звуковых ассистентов в цифровых колонках, чем во всем остальном мире. Это нормально, потому что есть люди, которые умеют работать с распознаванием голоса.
Что делать нам в таком случае с экосистемами в ситуации, которая у нас сейчас случилась? Ну, вот своего отделения мира, санкции. Люди, которые... были как бы членами некой экосистемы, вдруг оказалось, что она, допустим, запрещена или она с нами не дружит. Вы видите в этом какой-то шанс для нашего рынка или все-таки победит вот та самая лень? То есть все так и останутся на Apple сидеть?
Нет, я вижу сейчас, на самом деле, большие трагедии даже личных друзей, у которых весь бизнес был построен вокруг майкрософтских облаков или майкрософтских приложений, и они просто не умеют работать с другими операционными системами или другими
облачными. Жизнь на смарку просто вся.
Жизнь на смарку, ну, они переехали и сейчас обслуживают обслуживают релоцирующихся русских, но это очень маленький рынок, потому что у них сочетание русского языка и западных технологий. Все, для другого рынка они чужие, они работают в диаспоре сейчас. Это, правда, беда, бизнес на грани катастрофы, но так сложилось.
У нас-то будут какие-то альтернативные экосистемы, как вы думаете? Заменить Apple можно чем-нибудь, нет?
Ну, наверное, можно. В принципе, вопрос, сможет ли потянуть это рынок. Когда все говорят, что давайте вместо 30 систем сделаем там две хороших, идея хорошая, но это госплан. Это уже как бы отказ от капитализма. Отобрать деньги одних и как бы государством регулировать, кому их отдать, шарашки и вот это все. Мы пошли по капиталистическому пути, а значит, мы пройдем все циклы банкротств, крахов, слияний, поглощений. К сожалению, ресурсы будут потрачены не зря, но таким образом дарвинизм такой социальный сработает.
А государство может изменить эту систему капиталистического борьбы? Мы же знаем примеры, ну, некоторых, скажем так, государств. Государство говорило, вот, делаем, не знаю, космическую программу. Все бабки туда уходят, люди голодают, но зато мы полетели в космос и долетели до Марса раньше всех. Может ли такое произойти, например, у нас?
Наверное, для этого должна еще сильнее обостриться ситуация, что эта проблема станет реальной вопросом выживания государства или какого-то его лидерства. На это могут пойти, но при этом я замечу, что вокруг космической программы огромное количество частных подрядчиков, что на этом тоже можно зарабатывать. И это такой локомотив, который потащит экономику. Сегодня еще дурацкая ситуация в том, что у нас роль кибер-ПВО, то есть кибербезопасности, да, выполняют частные компании. Не очень правильно с точки зрения безопасности государства, потому что частная компания может сказать, я этого делать не буду, мне это невыгодно. И государство, конечно, делает какие-то свои, она поглощает компании, идет такая ползучая национализация, да, там покупаются лидеры. Конечно, государство это не оставит без внимания, но в какой форме это будет выражено, я пока не могу сказать, я не понимаю пока, куда
двигаться. Ну вот у нас есть как раз одна из фантастических форм, опять же, Илья Шабанов в своем вопросе спрашивает, почему бы не создать единую открытую экосистему как раз в кибербезопасности, куда все бы могли аккуратно вписываться, так сказать, все вендоры, кто пришел там со своим еще одним, не знаю, антивирусом, еще одним фаерволом, и аккуратно-то вписался, и никто тебя не обижает, не посылает подальше. Насколько это возможно или невозможно?
Ну, я в этом не вижу какой-то экономической базы. Представим, вдруг Касперский делает там открытую систему. Это значит, что вместо своего CM-а он будет продавать чужой CM. Ему это зачем? Он деньги инвестировал в систему, ему надо их возвращать, да. Естественно, он там чужие системы будет по-всякому блокировать. Чужие антивирусы, да упаси бог, а Касперский свою дойную корову даст кому-то. Возможно, это может сделать государство. Предложить какую-то открытую систему, и все частники туда пойдут.
Или обязать их просто,
да. Ну, или обязать, да. Например, если ты не в этой экосистеме, ну, как сейчас идет, если ты не поддерживаешь там какой-нибудь российский Linux, то ты все, больше ты не можешь продаваться ни в какие госы. Но для этого государство должно, во-первых, завести количество разработчиков, а значит, платить им рыночно, а значит, огромные деньги бухать. У нас есть такие проекты государственные, типа, вот все, что сказано, с паспортизацией, подрядчики есть, там, типа, не Восхода, да, там, и тот же Ростелеком или Бизон, это сберовский тоже актив государственный. Ну, государство должно принять такое решение. Если оно будет принято, я думаю, многие поддержат, особенно если там будет какая-то блокирующая вещь, что если ты не там, то тебя нигде нет. Можно, но пока я не видел таких потуг.
Ну и, наверное, последний вопрос. Какой-нибудь простой лайфхак для тех компаний, которые хотят создать свою экосистему, может быть, уже строят, может, в будущем, может, у них есть три продукта, и они уже называют это экосистемой. Что бы вы им посоветовали?
Экосистема вообще начинается с того, когда тебя кто-то другой, третий начинает поддерживать. И он это часто поддерживает не потому, что у тебя лучшая технология, а потому, что у тебя сильнее бренд. Бренд больше заказчиков. И если ты сделал что-то, грубо говоря, для Касперского, ты можешь зайти во всех клиентов Касперского. Поэтому надо замыкаться не только на технологиях, а экосистема – это вообще-то про рынок. Это не сколько про технологии. Технологии могут быть даже плохими. Я говорю посредственными, на самом деле понимаю, что они могут быть даже вот таким зачаточным.
То есть это скорее умение как-то объединяться или поглощать, или присоединяться?
Присоединяться, да. Я узнаю людей, которые пишут софт для принтеров Hewlett-Packard. Все. И они живут прекрасно, потому что продаются по копеечке с каждым принтером, и они больше ничего не делают. Они нашли себе экосистему. Это как вирус, который залез в человека и не убивает его, а просто питается тем, что ест человек. Отлично такое.
А теперь мы узнаем мнение Сергея Сажина, ведущего архитектора ИБ компании Ростелеком Solar. Как вы думаете, все-таки у нас сейчас в кибербезопасности кого можно назвать экосистемами? Сколько их может быть сейчас? Это вот как раз был один из вопросов нашего слушателя Ильи Шабанова, известного всем по проекту Anti-Malware.ru. Он вот даже говорит, что обсуждение экосистем в кибербезопасности очень похоже на обсуждение секса среди подростков, потому что никто не видел, да, а все очень много про это говорят.
Здесь, конечно, понятно, что многие вендоры уже достаточно давно идут в тему экосистемы, потому что крайне сложно из совсем разрозненных кусков самим делать какие-то интеграции. Поэтому, конечно, когда вендор предоставляет готовые решения, которые интегрируются друг с другом из коробки, дополняют функционал друг друга и позволяют решать задачи заказчика, то это воспринимается очень положительно. В качестве примеров экосистем можно привести как зарубежные компании, которые на этом рынке известны достаточно давно. Ну, на российском рынке это тоже ряд компаний, например, там Касперский, у Касперского тоже есть своя экосистема, тоже со своими нюансами и тем функционалом, который поддерживается в этой экосистеме. Также, например, Usergate заявляет о том, что у них есть своя экосистема. Но порой крайне сложно бывает назвать экосистему экосистемой, потому что есть в случае с российскими локальными вендорами случаи, когда просто несколько продуктов, которые могут интегрироваться между собой, они называются экосистемой, но по факту их нельзя назвать таковой. Ну, то есть отправка сислога на некий не очень зрелый CM, например, это нельзя назвать экосистемой. То есть экосистема — это все-таки про большое количество элементов, которые работают на разных каналах защиты информации.
То есть они, по сути, скорее как маркетингом занимаются?
Скорее, да. То есть экосистема — это как некий такой слово-паразит или жаргон, который многие вендоры пытаются продать, но это скорее вопрос маркетинга. Когда начинаем копать, смотреть технические стороны вопроса, то далеко не у всех то, что называется экосистемой, является этой экосистемой. В случае с западными вендорами там ситуация, как правило, чуть лучше, потому что есть такие игроки-мастодонты, которые могут закрыть большое количество направлений одновременно. Например, у Cisco Systems неплохая экосистема.
А у них есть свой антивирус, сразу хочется спросить?
Конечно, здесь нет ни одного игрока, который закрывал бы сразу все направления. Mm-hmm. То есть, если взять Cisco, у них там тоже порядка 20 разных направлений информационной безопасности. В антивирус они сознательно не идут, хотя у них есть агенты, которые устанавливаются на удаленные рабочие станции, и с помощью них тоже можно делать определенный мониторинг, но это не антивирус. Там есть небольшой движок там от ClamAV, но это там совершенно другая история. Полноценным антивирусом это назвать нельзя. И поэтому в случае, если мы обсуждаем экосистему, то все-таки я думаю, что для того, чтобы экосистема была успешной, в ней все-таки должны быть открытые стандарты, то есть открытые API, которые описаны, которые позволяют другим вендорам интегрироваться и внедрять в эту экосистему свои продукты. Потому что ни один игрок, даже который имеет большую долю рынка или который имеет большой опыт, не сможет закрыть все потребности. То есть у кого-то лучше получается работать on-premise в компаниях, разворачивая систему, у кого-то лучше получается работать в облаках. А если заказчик имеет гибридную инфраструктуру, когда у него есть и ресурсы on-premise, и есть ресурсы в облаках, то ему не обойтись без комплекса решений от разных вендоров.
Открытая экосистема. В ней не будет какого-то противоречия, что вот всем открыли все, да, и там невыгодно просто пускать, например, конкурентов в эту экосистему?
Я думаю, что здесь вопрос зрелости продуктов. Если у вендора есть проблемы с какими-то из его продуктов, и они могут быть побиты другими вендорами, то, конечно, здесь получается, что вендор пускает на свою поляну конкурентов, и это, конечно, будет ему в минус. С другой стороны, есть примеры экосистем, когда вендор сознательно открывает доступ для сторонних решений, но, например, он может сделать так, что его решение, оно интегрируется сразу из коробки, а, например, чтобы интегрироваться с решением другого вендора, нужно дополнительно написать какой-то скрипт или провести...
То есть такая хитрость такая, да, легкая?
Да, скажем так, то есть у него есть возможность усложнить жизнь для конкурентов, при этом не запрещая им интегрироваться со своей экосистемой. Если его решения, они конкурентные, то заказчики зачастую будут выбирать его решение для того, чтобы не заморачиваться с более сложной интеграцией. Но я вижу, что все-таки, если открывать экосистему для других вендоров, то это дает в целом увеличение поляны, и в том числе для того игрока, который открывает эту экосистему. Но это мы должны говорить про высокий уровень зрелости вендора.
Как вы думаете, нет ли такой опасности, что экосистем в кибербезопасности станет небольшое количество неких монополистов, да? Нет ли в этом опасности то, что такая система, от которой все зависят, она же является и небезопасной?
Мы не знаем, как оно будет. Конечно, такие риски всегда будут. Но я бы, наверное, предостерег от того, чтобы на рынке оставалась одна экосистема. Представьте, что сейчас бы у нас был бы только Apple, и в нем находились бы постоянно какие-то новые уязвимости, и все были бы под ударом из-за одного производителя. Если же систем на рынке будет две или три, и одна из них будет постоянно взламываться, и будут на нее уязвимости, то в конце концов заказчики проголосуют рублем и уйдут с этой экосистемы. Поэтому 2-3 крупных экосистемы, на мой взгляд, это нормальная история для того, чтобы был стимул у вендоров, которые ее развивают, чтобы они развивались и закрывали заплатками те уязвимости, которые находятся.
Как вы думаете, а вот государство могло бы организовать или заставить создать именно такую мощную экосистему? Может ли такое произойти в eBay-индустрии?
Я думаю, что основная проблема здесь, за чей счет будет банкет. То есть если государство будет навязывать всем вендорам, что нужно идти и сливаться в какую-то одну экосистему, то вряд ли это приведет к какому-то конструктивному решению. Скорее здесь я вижу то, что зрелые вендоры, они скорее сами поймут то, что необходимо взять флаг в руки и идти создавать все-таки открытую экосистему, открывать API для своих наработок, и заказчики готовы платить за это.
Ну и в заключении нашего опроса мы решили узнать мнение эксперта из лаборатории Касперского. Таким экспертом оказался сам Евгений Касперский, который совершенно случайно проходил мимо. Было бы здорово, если бы ты какой-нибудь подвел итог или рассказал какую-нибудь историю о том, как ты понимаешь экосистемы, в чем их проблемы. Есть какие-то примеры нестандартные, когда вот эта большая вся машина на нее каким-нибудь образом атакует ее так, как раньше не бывало? Именно из-за того, что она связанная экосистема.
Вообще-то слово «экосистема» оно подразумевает некоторое количество людей, компаний, технологий, которые связаны вместе. Честно говоря, я не вижу особых больших проблем, каких-то вот особенных методов атак на подобные системы. Если немножко подумаю, может, что-нибудь и придумаю. Но методы и векторы атак, я думаю, примерно те же самые, что и когда они все вместе, или когда они по отдельности, примерно все одно и то же. Однако экосистема, вот когда мне говорят слово, я слышу слово «экосистема», у меня исключительно позитивные возникают эмоции. Поскольку я сторонник как раз подобных экосистем, когда большая толпа индивидуумов, компаний, технологий объединяются вместе для того, чтобы делать что-то большое, светлое, хорошее и будущее. Как раз сейчас мы занимаемся построением двух подобных экосистем. А первая – это на нашей платформе XDR, поскольку она открытая, и мы не запрещаем, наоборот, приветствуем использование технологий и продуктов от других компаний. То есть нам нужно будет строить экосистему подобных компаний, которые будут наполнять наш этот самый XDR. Второе – это иммунная операционная система. Мы не хотим заниматься железками. То есть вот те железки, которые мы сейчас показываем, все шлюзы, там, тонкий клиент, там, я телефоном размахиваю, мы не собираемся делать железки под своим брендом. Вот сейчас мы просто показываем, что мы можем это делать. И очень хочется построить большую, красивую, развесистую экосистему компаний, которые будут делать свои собственные железки на этой платформе. Ну, а если это иммунная система, то как бы взломать ее невозможно, и поэтому вопросы безопасности, там многие, ну, традиционные вот эти вопросы безопасности, они как бы, ну, полностью нивелируются.
А как ты думаешь, ждет ли нас в будущем некая, как это, война экосистем в плане того, что, грубо говоря, там есть какие-то, да, есть какие-то у нас.
Безусловно.
Да. Не пострадает ли от этого пользователь?
Я думаю, что такая война экосистем – это что-то вроде все-таки конкуренции. Я думаю, что она как раз приведет к тому, что будут появляться лучшие продукты, лучшие... Выживет сильнейший. При этом те экосистемы, которые будут пострадавшими, но просто они будут как-то мимикрировать, они будут подстраиваться.
Инкорпорироваться.
Не инкорпорироваться, они будут менять свое поведение для того, чтобы выжить. Я думаю, что это только хорошо.
А монополия не вредит в этом смысле? То есть вот одна экосистема, как, не знаю, один Apple у всех, и всех повалило одной уязвимостью. Не грозит ли нам такая история?
Абсолютно правильно. Я вот думал, надо бы сказать слово Apple, не надо говорить.
Уже можно.
Да, но это есть экосистема, есть такие моновертикали. Я сторонник все-таки экосистем, потому что оно позволяет делать больше работы. Это более такая гибкая штука. И, как мне кажется, что подобные экосистемы по сравнению с моновертикалями, они имеют гораздо больше шансов на то, чтобы выжить. Поскольку мы начали говорить про компанию Apple, я однажды прочитал большую толстую книгу про Стива Джобса, и в компании Apple был такой лозунг «Think different». Так вот, это как раз лозунг экосистемы, а не моноблоки.
Они вертикали.
Они вертикали.
Да.
Поскольку компания Apple к своим кастомерам, своим пользователям относится совершенно по-другому. Think the same.
Да, да, точно.
Будь такой же, как все. А вот экосистема как раз позволяет и думать different. Это не байка, это просто такое вот наблюдение. Я всегда сравниваю компанию Apple с компанией Microsoft. Компания Microsoft, которая привлекла к сотрудничеству миллионы компаний, продуктами которой пользуются миллиарды, вот это как раз пример экосистемы. Google Android примерно то же самое. С другой стороны, компания Apple, если бы они не делали совершенно превосходные железки, у них не было бы никаких шансов на то, чтобы выжить, чтобы победить в войне с открытыми экосистемами. А до тех пор, пока они делают действительно превосходные железки, да, у них есть своя полянка, на которой они живут. Но если вдруг на этой полянке действительно что-то заводится нехорошее с точки зрения ИБ, накрывает...
Всех.
Всех, да.
Вот, друзья, такие страшные истории происходят в экосистемах. А мы на этом заканчиваем выпуск подкаста «Смени пароль». Слушайте нас на всех площадках, рассказывайте о нашем выпуске своим друзьям. Ну и, как обычно, смените пароль.